Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Вторник, 19 сентября, 17 часов. Программа «Читаем Библию вместе». Макс Белозеров. Макс, привет.
Здравствуйте. И о, радостный день. Сегодня в нашем полку прибыло. Вот по правую и по левую руку от меня сидят две очаровательные девушки.
Слушай, есть слово «новобранцы». Это мужской род. А как в женском «новобранцы»?
Новобранничи?
Говорит? Как зовут вас?
Елизавета.
Да. Елизавета сказала «новобранничи». И Анастасия, как будет «новобранцы» в женском роде?
Лемминги. Как вот говорит наш преподаватель, мы лемминги.
Ну, сразу, я думаю, понятно, что это студенты. Макс, ведь это студенты того же университета, в котором учишься и ты, и в котором
да,
учишься Марусь.
Да, совершенно верно.
Ты их до этого эфира знал? Встречал когда-то?
Воочию видел, но не был знаком.
Ну, сегодня познакомишься, я
обходи
тоже.
Обходи нас стороной.
Они такие бойкие, они такие бодрые. Я уже понял, на самом деле, что они за словом в карман не лезут. Не в пример нам с тобой, Макс, вот честное слово.
Не, мы как-то сдержанные. Там вот Маруся с Таней нас еще как-то раскрепощают, а тут...
Это невероятно. Ну, на самом деле, ведь здесь не только вот мы вчетвером, плюс еще Ирина Латышинская. Здесь также коллеги, которые будут еще наши новобранничи.
И лемминги.
Или одна новобранич, другая лемминг. Ладно, в следующий раз расскажем об этом. Вот, так что, друзья, в полку прибыло ваши пожелания нашим новым участникам, ваши пожелания новым членам этой команды. Естественно, пишите, звоните, все способы связи. Вы знаете, если не знаете, то мы обязательно напомним. Слушайте, вы ведь на втором курсе, правильно?
Да,
на втором. Значит, вы уже журналисты ровно один год.
Ну, вот, как видите.
Да, есть что-то такое, что, ну вот, пожалуй, самое забавное, что с вами произошло, самое, не знаю, веселое, необычное, экстраординарное, что с вами произошло на первом курсе вашей журналистской подготовительной деятельности, вашей учебы.
Самое забавное, что, ну, мне всегда вспоминают, и коллеги мои, я сама всегда вспоминаю, это о том, как я первый раз... ловила спикеров. То есть мы приехали...
Ловила?
Ловила, именно
ловила. То есть
ловила.
Они бегали от тебя. И вот бежит так... слушай, что я рассказываю? Сама рассказываю.
Да. Они, не знаю, то ли побоялись, то ли что-то. И мы сидим, и мне говорят, иди, спроси у людей. И это было очень забавно смотреть, когда ты подходишь к людям и кричишь на всю...
Люди!
А мы были в торговом центре. Да, люди!
А, это вы соцопрос делали?
Да,
иди спроси. То есть это надо поймать за рубашку,
именно
за рукав.
Именно, да.
Скажите, пожалуйста, он думает, муха назойливая, что продавать собирается?
Да, это было очень забавно, и мне всегда интересно было, что, как я была в их глазах в этот момент. Наверное, думали, какая-то бегает тут ненормальная.
А у тебя?
Ну, у меня была история тоже со спикерами. Ну, такая себе.
Да, знаете, Олег, на первом курсе, когда ты идешь брать интервью, это лучше сетью выходить.
Слушай, знаешь что, вот меня Бог миловал, я не был на факультете журналистики и никогда вот так не бегал по торговым центрам и не брал интервью. Я не представляю, как это, наверное, очень страшно.
Знаете, это очень забавно.
Ну ладно, по торговому центру я бегала по Таганке с матными криками, потому что...
В смысле, это ты кричала?
Ну, потому что кричали. Люди не хотели идти к нам на опрос, я просто помню Настю в этот момент.
Ну да, я такая... Идет поток людей. У меня у нас задание такое себе, опросик на минутку сделать. В общем, идет поток людей, их надо опросить хоть кого-то. Я подхожу с вежливым лицом, такая, здравствуйте, ответьте, пожалуйста, нам на пару вопросов. Такие, не-не-не, я не буду, и я не отвечу, и следующий тоже не собирается. Некоторые вообще идут, игнорируют тебя. И вот когда так человек 20 пройдет, вот у меня вот сдала психика в этот момент, и я как матрик. Но я не буду говорить, что я сказала.
Не будь. Ибо тогда это будет последнее твое участие в этом эфире. Честное слово. Тогда это может вообще оказаться последний этот эфир. И ты можешь иметь такую незавидную честь быть завершающей участницей.
Но все же меня поняли, поэтому...
Да, все поняли, что ты хотела сказать.
На самом деле, друзья, это уже такая вот в некотором смысле тема, чтобы вот не было такого ощущения, что вот люди избегают. С нами сегодня Настя, с нами сегодня Лиза. Люди, которые в этом эфире впервые, в эфире на Теосе также впервые. Скажите
им... Волнуемся.
Ну нет, я вот нет, мне вообще хорошо, тут так уютно и здорово.
Ну значит, это только я, наверное, волнуюсь.
Ладно? Слушайте, я тоже волнуюсь, я серьезно, вот когда мы с вами шли в студию, я волновался, вдруг будет что-то не то. Ну постепенно успокаиваюсь, ты на меня, наверное, успокаивающе действуешь. А вот то, что...
Это очень приятно.
Вот, а да, сегодня на самом деле мы, конечно, говорим не о Насте, говорим не о Лизе. Извините, девушки, вас разочарую. Мы говорим о Священном Писании, мы читаем Библию вместе. И, собственно говоря, в этом и есть основная тема нашей беседы, нашей передачи.
Ну, вот скажите, пожалуйста, первый ваш опыт знакомства с Библией. Вот неважно, будет это глупая история, смешная, не смешная, расскажите, пожалуйста.
Ну, у меня такая, наверное, самая типичная история для каждого ребенка. Мама принесла мне маленькую книжечку синенькую и сказала: «Читай». Ну, я посмотрела на все это, спросила: «Мама,
вникай».
Да, я спросила: «Мама, это сказки?» Мама говорит: «Сказки, читай». И мама наседала на меня, наседала, и мне пришлось это читать. Но я не скажу, детская Библия — это очень интересно. Я читала даже раза три, вниклась.
А были какие-то истории оттуда, которые ты вот реально запомнила? Вот сейчас, если первая библейская история, которая приходит на ум, для тебя это что?
Ой, ой. Ой. Ну, я вспоминаю там... Два брата, Каин и Авель, вот, или Авель, если я не ошибаюсь, прошу прощения, вот, у них там...
Нет, один из этих двух разов, ты не ошиблась, дальше.
Вот, и там была какая-то у них ситуация, я не помню какая, но на картинке был нарисован, наверное, Каин, да, и он с такой дубиной Авелю прям...
Слушай, а вот ты сказала, что ты восприняла, и мама твоя сказала тебе, что это сказки, а вот как-то вот... В последующем твое отношение к Библии изменилось?
Ну, на данный момент я считаю, что Библия, да, это, конечно, великая книга, безусловно, но как бы в мое время я не скажу, что она мне сильно помогает чем-то. Конечно, это как Писание, я его знаю, потому что я журналист, я должна это знать, но то, чтобы я прям руководствовалась какими-то такими, не знаю, оттуда писаниями, я не скажу, что это прям так важно.
Макс, вот смотри, сидит Настя и говорит: а вот в мое время...
Нет, ну подожди, а ведь, наверное же, все-таки есть-то в Библии что-то, ее бы не читали тогда.
Не, как... ну, я-то не спорю, безусловно, ну вот. Есть, но
нет,
я же про себя...
Нет.
Про себя говорю, да, для меня это как-то не играет такого важнющего значения в моей жизни, как бы, ну... А? Для меня больше какие-нибудь кодексы Российской Федерации.
Уголовные.
И уголовные тоже.
Значит, я себе представляю картинку. Сидит Настя и читает уголовный кодекс.
Вот да, ее голос, ну прям таким как...
Между прочим, вот вы сейчас смеетесь, вам весело. Мне очень
весело.
Помогло. У меня ситуация была, всем известный магазин «Пятерочка». Там, значит, ценник висит.
Без рекламы.
Висит такой ценник, то, что товар по акции. Ну, я беру этот товар по акции, иду к кассе. А на кассе мне говорят...
Акции нет!
А на кассе мне говорят: товар-то не по акции, платите другие деньги. Но я же знаю то, что есть такое священное правило, то, что в магазине ценником написано, то столько и стоит. Я беру этот ценник, срываю, подхожу, говорю.
Они, небось, начали вечную песню про то, что мы ценники не сменили.
Нет, они сказали другое. Они сказали, что сейчас такой закон устарел. И на самом
деле... не обязаны снимать ценники.
Да, то, что покупатель не прав, а продавец прав. Ну, я нашла им это вот это вот.
Ну, проще говоря, если бы ты просто читала Библию, то это товар по акции, благодаря чтению Библии, ты бы не получила. А ты читал другие тексты, которые дали тебе вот такую возможность. Правильно услышал?
Да,
хорошо.
Абсолютно.
Лиза, твой опыт знакомства с Библией?
Ой, у меня тоже, наверное, весьма банальная история. Прабабушка мне, сейчас ей уже 90 лет, и первое знакомство с Библией у меня было вот именно у нее. Я до сих пор помню ее, эту старую, такую потертую книжечку в стеллаже. Вот. И мы вместе с ней ее изучали. И... Но это было так давно, в глубоком моем, наверное, детстве. Прям очень давно.
А вот какую историю из Библии ты можешь вспомнить? Вот как раз, ну, сейчас мы слышали одну уже историю про брата с дубинкой. Вот.
Ну, мне почему-то вспомнилась история об Икаре и Дадале. Вот, я не помню, библейская это история или нет, к сожалению.
Ну, где-то что-то такое было.
Ну, вот почему у меня первая ассоциация почему-то вот...
Слушайте, забавно, на самом деле, для тех, кто не знает, для тех, кто не в курсе, это история из греческой мифологии.
А, когда... ну, весьма, да.
Но согласитесь, Олег, она такая библейская, прям
мне
по характеру.
Мне сейчас стыдно.
Ну, на самом деле у нас есть видеотрансляция, поэтому если ты покраснеешь, тебя будет видно.
Это будет видно, да.
Да, наверное, не стоит это делать. Я напомню, что трансляция идет в наших группах ВКонтакте, Facebook. Вы также можете писать нам через группы и особенно через сайт teos.fm и онлайн-приложение Radio Teos для основных мобильных платформ. Вы можете написать. Даже мы сегодня призываем вас написать и, или позвонить. Особенно скептиков из наших слушателей. Смотрите, люди впервые попали в эту студию. Что вы посоветуете Насте, Лизе и другим нашим коллегам, которые сидят сегодня и тихо, безмолвно учатся. Ну, или спят уже, я не знаю пока.
Да, я напомню, что вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, написать нам на сайт teos.fm в приложении Viber WhatsApp по номеру плюс 7 977 850 0996 и в группах ВКонтакте и в Фейсбуке.
Настя и Лиза уже обозначили тему сегодняшнего эфира, и это тоже один из вопросов, который мы вам сегодня хотим задать. Вот студенты уже вот десятых годов 21 века. А и Библия, события, которые были очень давно, Евангелие, которое было очень давно. И сказала нам Настя о том, что ей это мало полезно, ей это мало нужно. Гораздо полезнее Уголовный кодекс. Еще раз, чтобы всем было понятно, за 30-40 секунд. Почему?
Ну, потому что, господи, Уголовный кодекс...
А почему тут господи, если оно не имеет значения?
Это такое слово, которое все всегда вставляют и...
Междометие такое.
Ну, да, как бы привычное, как здрасте.
Ага, хорошо. Настя, извини, я все время перебиваю.
Это нормально, все хорошо.
А спасибо.
Так что все в порядке. Ну, просто действительно, вот кодексы всякие, это то, чем мы руководствуемся в нашей жизни, это нам помогает. А Библия... Ну что я приду? Куда я скажу? Здравствуйте, я Библию читала.
В Библии написано, скажешь ты. Да. Тебе скажут...
Как многие говорят.
Да, да, ну нет, ну как бы... Я не спорю.
Знаете, я вот Настю очень хорошо понимаю, потому что когда-то я и сам так считал, что Библия — это прямо руководство по жизни. Но вот Лиза, она не согласилась. Почему?
Ну, не знаю. Как бы... Ну, нет, в какой-то степени я согласна с Настей, что... Кодекс, как бы, может быть, даже, да, важнее Библии, но и кодексы же тоже не всегда будут полезны. Нет, как бы, ты должен знать кодексы. И кодексы... Но они же тоже не всегда помогут, правильно же?
Но для всего остального у меня есть личное мнение.
Ага. Ну что же, классно. У нас две позиции. Библия действительно не актуальна для современного студента, актуально что-то другое, актуально, допустим, кодексы. У нас есть другая позиция, и Лиза, Елизавета смотрит на это, ну, скажем так, несколько более мягко. Она говорит, ну, и кодексы, и Библия тоже, в общем-то, важны.
Могут спокойно вместе сосуществовать, скажем так, друг другу не мешая.
Что может сказать Библия современному студенту? Насколько Евангелие, прежде всего, Евангелие, и насколько личность Иисуса Христа актуальны для современного студента? Это вопрос, который мы хотим поставить, друзья, и вам. Это вопрос, на который мы хотим сегодня услышать ваши ответы. Ну, контакт, я думаю, напоминать не будем, потому что мы, собственно, и так это буквально совсем недавно делали. Коллеги, ведь вы не сами, а, собственно, ваши коллеги, которые сейчас в студии и в следующий раз будут в эфире, провели такой небольшой соцопрос, такой Vox Populi, голос народный. И как раз они задавали коллегам-студентам вот этот вопрос, они ставили эту тему для обсуждения, насколько актуальна Библия для современного студента. Было такое?
Было.
Я спрашиваю Ирину Латышинскую, можем сейчас поставить этот соцопрос и услышать его.
Может ли Библия сказать что-то понятное и полезное современному студенту?
Для студента гуманитарного вуза – да, потому что в первую очередь это изучение культуры, и Библия существует уже очень-очень многие века и играет большую роль в формировании культуры человечества.
Я не читала Библию, за свои 19 лет ни разу не читала Библию, но я планирую почитать Библию, потому что любая книга – она несет в себе какую-то ценность и дает какие-то советы. Ты ее перевариваешь, переосмысляешь. Возможно, ты можешь найти для себя новые ответы на те вопросы, о которых ты раньше не думал.
Но если рассуждать с точки зрения науки, говорит, то, возможно, там найти какие-то ответы на истины. Многие философы ищут там ответы, считают ее первой книгой, где, возможно, найти какие-то тайны, мироздания, еще что-то, что там скрытый смысл. Многие психологи работают с этими книжками. Ну, не знаю, понятно, что для человека религиозного это основа основ, он на ней базирует свое мировоззрение, у него есть какие-то свои собственные установки, выработаны по этой книжке. Поэтому как-то препятствовать его предрасположению к этой книжке этому интересу, я думаю, неправильно. Поэтому для них Библия скажет многое.
Студенту Библия нет.
Нельзя 100% ответить на этот вопрос, потому что, с одной стороны, Библия учит нас нравственности, учит нас мировоззрению, но, с другой стороны, скорее всего, студент обратится в первую очередь к интернету, потому что у него уже другие приоритеты у современного поколения, чем в Библии.
Библия полезна человеку в любом возрасте, и студент, заглянув в нее, может найти ответы на вопросы, на которые не может ответить.
Ну, Библия — это вообще свод законов и правил поведения для любого человека. Поэтому, мне кажется, она может не только обычному студенту, а вообще любому человеку дать какие-то советы, потому что в Библии определенные каноны, что нужно делать, что не нужно делать, правила поведения. И мне кажется, если студент — это как бы человек, который, ну, не совсем еще взрослый, то есть он как лично сформировался, но, мне кажется, Библия может поменять положительно на его взгляды, мнения и его будущее.
Настя, Лиза, а можно вам неудобный вопрос?
Да ради бога.
Чего у вас такие
мы готовы.
Чего у вас такие замученные студенты?
Да нет, мы просто... Да я вопрос
просто
уникаю.
Нам всегда говорят, что журналистика — это не мило. Журналистика — это брутальная профессия.
Прямо хором. Нет, можете читать. Макс, как тебе услышали?
Олег, вы знаете, я по большей части услышал в речах студентов, что Библию воспринимают как какой-то культурологический срез с стороны науки. И вот только, по-моему, третья девочка сказала, что человек, прочитав Библию, может переосмыслить свою жизнь, переосмыслить свое поведение. Вот, Настя, Лиза, так как вы ближе к этим студентам, чем я, и уж тем более Олег, не в обиду.
Не в обиду.
Скажите, пожалуйста, вот почему вот только вот один вопрос, только один спикер ответил вот так на этот вопрос.
Не, ну, у нее наверняка какое-то свое мнение на этот счет есть. Как бы, наверное, поэтому. Может, она действительно так считает, что вот она,
ну,
прочитает.
Да, она бы так и не говорила, если бы она так не считала.
И бабац, как переосмысление.
А все другие студенты воспринимают Библию только как книгу, которую можно почитать.
Ну, некоторые, говорю, по-моему, чисто как такой исторический такой документ, источник древний. Вот такое тоже здесь.
Да, они просто не пытались, наверное, вникать, может быть.
Ну, а сложно бывает, на практике бывает сложно вникать. Я думаю, что мы все-таки постепенно перейдем к чтению Библии, но сначала у меня есть еще к вам один вопрос, опять к нашим новобранницам. Как с вашей точки зрения выглядит идеальный преподаватель? Вот за год вашего студенческого опыта, какой он, что он делает, какой у него характер, какое у него качество?
Ну, он должен в первую очередь понимать студента и думать, что... То есть как бы осознавать, что его предмет — это не самое важное в жизни того, кто
ему
обучается.
Да, с этим у многих проблемы.
Потому что у нас... Ну, не у нас, хорошо. Много преподавателей, которые считают, что вот мой предмет, ты его должен учить,
и
ты
только
должен
его
знать, что у меня там есть, а то, что ты там работаешь в свободное время или что-то делаешь
модульная
еще.
Модульная карта у тебя.
Давайте мы... Модульная карта. Давайте мы сделаем вот что, друзья. Я попрошу Настю взять компьютер или какое-нибудь устройство, или листочек бумаги, для того, чтобы хотя бы коротко все это записать. Это все понадобится. А пока Настя берется все это записывать, мы сделаем коротенькую перебивочку на джингл и встретимся с вами буквально через несколько секунд здесь в передаче «Читаем Библию вместе».
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:18, и с вами программа «Читаем Библию вместе». И вот, Олег, вы задали нашим новобранницам вопрос, каков идеальный преподаватель. И мне, если честно, непонятно, какое это все отношение имеет к нашей теме.
Я до сих пор непонятно, но через год участия в передачах. Ну, ничего страшного, я думаю, ты это увидишь. Макс, извини, мы отложим ответ на твой вопрос буквально на 5 минут. А пока давайте соберем такой каталог качеств идеального преподавателя. Пока мы получили одно, это внимательным к студентам. Согласитесь, что он человек, который говорит, что вот мой предмет не самый главный, есть и другие вещи в жизни студента. Это человек, который внимателен к студентам, а не просто воспринимает их как некое такое, ну, некий способ или некий вот невместимый. Массу. Я думал, что это было только в советские времена. Нет?
Как оказалось, нет.
Хорошо. Первое. Внимательный к студентам. Что еще?
Настоящий преподаватель должен не тыкать тебя, как котенка, в твои ошибки, а он должен сделать так,
котенка,
что...
Котенка тыкают не в ошибки.
Ну,
назовем это так.
Его тыкают в ошибки, да. На самом деле, настоящий преподаватель, он должен делом и словом показать тебе, где ты ошибся, как ты ошибся. Вот, он не должен орать и как-то вопить, вот, а должен...
Делать как-то, да?
Да.
Чтобы ты эти ошибки...
Чтобы ты по одному взгляду понял, что, блин, не то.
А он должен уметь делать то, что тебе показывает. Чему тебя учит? Он должен уметь это делать сам или не обязательно?
Ну, обязательно. А как он тебе покажет, если он сам не умеет?
Хорошо. Итак, это человек, который может делать что-то вместе с тобой. Вот, и, соответственно, исправлять ошибки. Понимать тебя как студента.
Он должен быть с тобой заодно. Ну, в какой-то степени.
Да, хорошо.
Отзывчивым еще, потому да. что вот после пар, допустим, или уроков есть какой-то вопрос, и он должен как бы, ну, спокойно к этим вопросам
не убегать,
а не убегать.
А если у него пара десятков, а то и пара сотен студентов, не все из них такие вот вдумчивые, как Настя и Лиза.
Ну, а у нас пара сотен преподавателей, которым тоже...
Которые тоже не вдумчивые, как Настя и Лиза.
Да.
Все понятно. Так, еще качество. Он должен прислушиваться к студентам. Это немножко повтор предыдущего, первого. Ну, ничего страшного. А, хорошо. Насчет того, как он учит. Вот как, какое преподавание вам ближе всего? Это лекция, это семинар?
Не могу слушать лекции. Вообще не могу. Не знаю. Я очень долго перестраивалась после школы именно вот к такому какому-то монотонному чтению лекций.
Это пройдет. Вы только первый курс отучились.
Ну, мы надеемся.
Они уже на втором курсе, Макс.
Потому что первое время я... Я реально спала. Нет. Я не могла слушать монотонный вот голос. Не знаю, очень долго отходила от школы.
Сергей пишет в Facebook: вы невероятно позитивные, девчонки, спасибо.
Ой,
вот
приятно.
Вы невероятно позитивные, говорит Сергей. Друзья, пишите, пожалуйста, на странице передачи, а не на личной странице ведущих. Большая, огромнейшая к вам просьба. А хотя, ну, пишите на личной странице, если вам удобнее, ладно, но старайтесь по-другому. Так, есть еще что-то важное о преподавателях?
Ну, из важного, наверное, еще то, что как бы он должен быть немножко строгим в плане оценивания, не иметь.
Но справедливым, самое
вот
главное.
Любимчики — это хейт. Нельзя. Так нельзя вообще,
это
потому что...
Это хейт?
Хейт — это... Немножко hate. Английского. У меня сегодня
это
пара
тоже
английского,
такое...
поэтому...
Это тоже такое слово, как вставочка.
Как да, как господи.
Хейт и хайп — это разные вещи, правильно?
Ну, как бы да.
Я понял, спасибо. Подождите, вот немножко строгим, но при этом...
Справедливым.
Где вы видите границу? Да, когда строгость становится самодурством?
Ну, наверное, когда, вот как я сказала, когда ты вообще ничего не видишь, кроме собственного носа и предмета, который ты читаешь. Вот.
Хорошо.
Тогда...
Великолепно. Ну и еще, вы говорили о том, что хороший преподаватель выстраивает отношения. Можно вам очень личный вопрос?
Ну, задавайте.
Попробуйте.
Когда участие преподавателей в вашей жизни воспринимается как навязчивость, ну, допустим, какие-то личные вопросы, которые они вам задают. А с другой стороны, когда вы воспринимаете это как: ой, классный человек меня услышал, есть более взрослый, более опытный человек, с которым можно посоветоваться. Где грань между не лезть не в свое дело и: ой, слава богу, спасибо, что кто-то с кем-то вот на эту тему можно поговорить?
Не, ну, навязывать тоже не надо как-то свое общение. Это когда, ну вот, совсем тобой интересуется. Вот видит, допустим, что предмет нравится. Вот нравится предмет человеку. И вот он думает: да, на тебя-то я и накинусь со своей вот этой вот помощью. Ну это вообще как-то...
Это получается, что преподаватель пытается реализовать себя за счет вас.
За счет нас, да.
Мне нужен какой-нибудь человек, в которого я могу вбить все, что во мне есть.
Да.
Настя, иди сюда, ты вроде подходишь. Вот так, да? А когда нормальное общение, открытость, которая вам приятна, которая вам, я не знаю, нравится, что ли, которая вам легко?
Когда помощь сам предлагает, как бы, может, видит какие-то затруднения и такой: я вижу,
дай-ка
что
я тебе помогу.
Да, что тебе не очень хорошо, давай как-нибудь посодействуем вместе, чтобы все было, наладилось, оценки улучшились.
Лиза, когда ты готова отвечать на личный вопрос, типа замечания: слушай, что ты такая грустная, или что вы такая грустная последние недели? А когда вы скажете, что вы до меня докапываетесь?
Ну, на самом деле, я такой человек, что мне всегда, в принципе, приятно, когда кто-то видит, что я грустная, или что, и всегда подходит. Но все равно, конечно, есть какие-то темы, которые я точно не буду, уж с преподавателем-то точно я не буду их обсуждать.
Подождите, вы вот 5 минут говорили о том, что это плохо, когда преподаватель воспринимает студентов как массу, как имена в списке. И тут вы говорите о том, что личное общение это все-таки хорошо и нужно разграничивать.
В меру.
Да, это нужно разграничивать. Вот именно вот где вот эта вот грань, когда человек перестает видеть массу и начинает видеть людей и хочет участвовать в их
жизни. Ну извини меня, если преподаватель к тебе подходит и говорит, что кто тебе цветы сегодня подарил, но согласись, что это уже перебор.
Да, каким образом его вопрос может помочь, допустим, да, тебе? Да, как бы это немножко. Он скорее заботится о себе, чем о тебе, если это такой вопрос. То есть вот тут. И это чувствуется. Не знаю, может быть, я не прав, но вот, вспоминая студенческие годы, преподаватель лезет, когда ясно, что он думает о себе. И ты отходишь для него на второй план.
При чем тут святые?
Ну да, при чем тут святые? Какая тебе разница? Кто?
Нет, ну бывают же такие, которые, ой, потом я пару раз у себя даже и в школе наблюдала, когда молодые буквально преподавательницы, которые только пришли и сидят и говорят, что, ой, там, Ленке из 11-го кто-то шоколадку подарил.
Это зависть.
Кто это?
Я считаю, это зависть. Ей же не подарили.
Итак, у нас получился небольшой список. Дальше не пойдем, мы его составлять могли бы очень долго. А теперь давайте попробуем вместе ответить на вопрос, который задал Макс. Какое значение, какое отношение все это имеет к нашей теме, к теме передачи «Читаем Библию вместе»? Настя, у тебя в списке что первым пунктом? Ведь не писала.
Да нет, писала. Я думаю, какой список. Я тут все про преподавателей,
да,
про ненависть, про цветочки.
Него, конечно, конечно,
цветочки.
Конечно.
Самое главное, что предмет не был самым главным. Тавтология, но понятно.
Да, это человек, который понимает студента. Это человек, который понимает испытания, которые проходит студент. Это человек, который, ну, действительно готов услышать его такого, какой он есть. Как вы думаете? Вот библейский фрагмент. Евангелие от Матфея, 11 глава, 18 стих, 28 стих. Мало что вам это говорит, но я вам прочитаю, ну, немножко о современном переводе. «Придите ко мне, все, кому трудно, и все, на ком большая тяжесть, все, на ком большое бремя, и я дам вам покой». Возьмите мое бремя на себя и научитесь у меня, потому что я кроткий и смиренный сердцем, и найдете покой для ваших душ. Потому что мое бремя – это добро, мое бремя – легко. Вот такой, который говорит: «Придите ко мне, я понимаю вас, я понимаю, что на вас давлеет, ну и, соответственно, дам вам покой». Кстати, слушайте, а может быть, у студента бремени нет? Бывает у вас такое ощущение, Настя, Лиза, что ёлопала, как же тяжко.
Вот давит, как,
да, он
прям.
Да. Давит.
Бывает, бывает.
Очень
на
часто.
На Настю можно давить? Мне кажется, она просто сбросит тебя все и это.
Нет, я-то сбрасываю, но чтобы.
Знаете, это каламбур, у студентов времени нет, и это их бремя.
На самом
да,
деле.
А потом
у нас нету времени осознать, что нам тяжело просто.
Нету времени осознать, какое там бремя.
Когда?
У меня это случается, как навалит, и ты такой: «Господи, как же это?»
Что на тебя наваливает? 2-3 вещи.
Ну, когда...
Модульная карта, модульная первая, карта. Я знаю, извините, что она сейчас
такое,
скажет.
Но вы уже два раза
Олег, это отчетность журналистов по практической деятельности, да.
Ты такой: конец семестра, ты такой: ё-моё, мне столько
делать. А у тебя
делать.
Две работы.
Как это?
А теперь хороший преподаватель, который понимает: ребята, я знаю, что эту штуку вам надо сдавать. Давайте сядем вместе и подумаем, как это лучше сделать. Знаете почему? Потому что когда кто-то сядет с вами вместе и подумает, оно и потом проще делать. То есть ты смотришь такой слон, которого непонятно как съесть, а потом кто-то сел с тобой, расписал там первое, второе, третье. Классно, ты, оказывается, я могу это сделать?
Не поможет.
Совсем.
Совсем.
Почему?
С модульной карты там другое. Там надо делать на протяжении, сколько там, на семестра. Надо делать. А если не сделаешь?
Все.
Нам, как у нас говорит наш прекрасный мастер, нормально делай,
нормально
будет.
Так, великолепно. Нормально делай, нормально будет. Еще одна картинка идеального преподавателя. Это опять библейская картинка. Между прочим, я вам скажу, заранее выдам, это спойлер такой. Все это евангельские стихи об Иисусе Христе. Я понимаю, что его на иконах изображают. Но по большому счету это, среди прочего, еще идеальный преподаватель. Смотрите, потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. Ну, то есть он выбрал. У вас в вашем институте есть такая система мастерских. Вы выбираете мастерские, мастера выбирают вас. Ну, там немножко по-другому.
Да,
да. Да. И пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. И так далее. Вот с ним были. Есть у вас преподаватели, которые говорят: слушай, вот смотри, не я тебе сейчас дам задание, и ты будешь выполнять его, а сначала ты посмотришь, как я это делаю, потом еще раз посмотришь, как я это делаю, потом сделаешь маленькую часть этого задания, потом больше, а потом смотришь, слушай, а я, оказывается, понимаю, как что работает.
Знакомо Настя, я не такое? Могу таких вспомнить.
Нет, с нами такое не происходит.
А хотите... Вот серьезно, только честно, если нет, так нет. И тогда трудно объяснять, почему.
Ну, на самом деле, мне кажется, что мы, учась уже год в ВУЗе, поняли, что пока ты сам все-таки не захочешь, и пока у тебя у самого в голове что-то не щелкнет, что никакие преподаватели тебе не помогут.
Это да. За тебя действительно
никто не сделает.
Никто ничего не сделает. В Евангелии, кстати, есть один человек, обычно о нем говорят очень плохо, я понимаю, почему. Зовут его Иуда. Ну, вот обычно про него говорят как про предателя. Который вдруг в какой-то момент сказал: а я не хочу. Ну, пошел, предал, заработал определенные деньги. Даже у него была такая свобода. Так что вот такое качество идеального преподавателя. И это качество, собственно говоря, в Евангелии есть. А что еще в нашем списке было?
Сейчас, секундочку. Вот.
А потеряли его или не потеряли?
Преподаватель должен делом и словом показывать на ошибки мягко, чтобы ты не воспринимал
это... Ну, это то, о чем я говорила.
Чтобы ты не воспринимал это так, что вот ты напоролся, и все.
Был такой, скажу сейчас это слово, апостол. Звали его Петр. Петр накосячил. Слышали, вот серьезно, слышали, как он накосячил?
Ну, вот если сейчас немножко припомните, то, наверное,
мы вспомним, да.
А вам знакома ситуация, когда вы едете с кем-то в метро или идете по улице, и вам хочется от него отстраниться, и вы говорите: я не с ним или я не с ними?
О, такой вопрос. Мне, когда я в метро с утра захожу, мне вообще...
Ни о чем не думается, ничего не хочется.
Я не с ними.
Я не здесь.
Я вообще хочу отдельный вагон, чтобы прям заходить туда и...
Ой, Олег, позвольте мне упростить им задачу, я прям хочу, я
знаю. А ты понимаешь, чего я веду?
Да, он...
Год уже.
Петр, он трижды отрекся от Иисуса.
Трижды Петр сказал: а я не с ним, когда Иисуса арестовывали. Вот представьте себе, я понимаю, что вам сложно это представить себе, но Настя и Лиза... Там, Настю берут, наручники на нее. А Лиза...
Серьезно? Я представила просто.
А Лиза не хочет ехать в ОВД и говорит: а я не с ней, я вот не вошла.
Да нет, я ее не брошу. Куда?
А я такая злобный взгляд метаю.
А вот Петр, кстати, слышал,
Куда?
Макс, слышал, что она говорит? Я не брошу ее.
Не брошу, конечно.
Библейский сюжет ведь абсолютно.
Абсолютно, Олег.
Петр трижды сказал: я не брошу. Вот трижды. Иисус сказал: бросишь. Вот говорит, даже если все остальные студенты, даже если все бросят, а я не брошу. Этот говорит, Иисус говорит, Петр говорит: не брошу. Иисус говорит: трижды пропоет петух, и бросишь. Вот так.
Лиска не бросит. Хоть вот. Там 5 раз петух споет, хоть 15 миллионов. Я в ней уверена.
Это классно. Так вот, когда все-таки бросил, как вы думаете, как... Если бы Лиска тебя все-таки бросила, как бы ты среагировала?
Я бы закопала.
Чтобы что?
Шла в наручниках и орала бы до метро: ах ты,
плохая
Иуда, редиска. Иуда.
Ну, ее зовут по-другому.
Да.
Ну, так Иуда тоже, как мы там уже, Господи, еще кто-то там что-то
ага,
было.
Тоже такое нарицательное.
Это туда,
да?
Же, да.
Ага, все туда же, что Иуда, что Господи. Во, Макс, представляешь, каких мы людей вы вызвали в студию сюда?
Ну, мы говорили о том, классно, как преподаватель мягко показывает на ошибки и к чему.
А к тому, что когда Иисус увидел своих апостолов, среди которых был и этот самый Петр, Иисус задал им первый вопрос. Вопрос был: вы рыбу поймали? В смысле, есть хотите? Они как раз рыбачили тогда. А они ничего не поймали.
Это когда он из одной булки кучу булок сделал.
А это в другой раз. Про булки? Да, про
это
булки.
Это моя любимая история.
Кто-то ну, есть, вот. По-моему, хочет, да?
Нет, есть не хочу, но вот это меня просто... Я тоже хочу, чтобы так одна рыба бац, такая корзина.
Будем говорить об этом, я думаю, обязательно в наших программах. Так вот, и вот Петр им говорит, Иисус им говорит, идите завтракать. Вот ты представляешь, Настя, Лиза тебя подставила настолько... Ладно, не так она тебя подставила. А она обещала что-то сделать, и вот очень такое важное для тебя. И она это не сделала. А она обещала тебе в чем-то помочь, и не помогла. А потом ты говоришь, Лизк, пиццу будешь?
Ну...
Сможешь?
Да. Конечно, ну как бы...
И пицца не отравленная?
Ну я не такой...
С мышьяком.
С мышьяком, да, мы сегодня шутили уже на эту тему. Ну как бы, смотря какой человек. Вот если близкий, смогу. Потому что я человек, который, ну, мне как-то это... Не сильно я ранимый, такой психологически ранимый, что я буду сидеть, вот меня подставили, что же делать. Конечно, угощу. Но не факт, что в ней будет много колбасы с грибами, но...
И не факт, что в ней не будет мышьяка?
Нет, мышьяка-то нет.
Это она обещала, Лиза. Ты можешь быть спокойной, Настя все уже обещала, тебе все нормально будет. Вот, Иисус сделал несколько больше после еды. Когда же они обедали? Иисус говорит Симону Петру: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня больше, чем все остальные?» Петр говорит ему: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». То есть, вот тебе мое дело, делай то, что я делал. Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ты меня?» Петр говорит ему: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Кто-то может сказать, что два раза повторяет. Я думаю, что Петр тоже так подумал. Потому что говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр печалился, а в некоторых переводах был раздражен, что третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» Сказал ему: «Господи, ты все знаешь! Ты знаешь, что я люблю тебя!» Иисус говорит ему: «Паси овец моих! Истинно, истинно говорю тебе! Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда ты не хочешь». Я понимаю, что это достаточно сложный текст. Но говорит...
Да.
Да, да. Но говорит Петру Иисус примерно следующее. «Слушай, ты, конечно, накосячил, но ты готов просить прощения. Знаешь что, вот тебе моя рука, и давай будем... дальше вместе. Даже не как будто ничего не произошло. А именно потому, что произошло, оно сейчас будет по-другому».
Олег, ну вы знаете, есть и такие студенты, ученики, которые, ну, не понимают они метод пряника, а признают только кнут.
Кнутом Иисус тоже пользовался. Вы знаете, помнишь, Макс, когда он взял, вот фактически он скрутил бич, такой большой бич, и разогнал продавцов из храма. Он приходит в храм, а там, да, куда язычники должны приходить, там столы стоят, там деньги меняют, там продажа идет, рынок. Покупайте, покупайте, там жертвенных животных. Он взял и перевернул столы, и разогнал все вот это вот. Так что бич, еще какой бич. А когда он обращался к фарисеям, говорит, порождение... А нет, не он. Но он тоже похожие вещи. А, он их называл гробами окрашенными. Вот гробницами, которые еще к тому же покрашены. Кнут по полной программе. Вот так было и это.
Мне понравилось про окрашенные гробы.
Вы знаете, Олег, мне кажется, что мы вот эту всю историю немного, даже много упрощаем. Вы уверены, что с такими примерами, с такой оценкой согласится какой-нибудь православный батюшка?
В смысле, Иисус как лучший преподаватель?
Ну да.
А вот мы сейчас проверим. Давайте мы сделаем коротенький перерыв. А после перерыва, собственно, и позвоним одному совершенно замечательному православному батюшке. К тому же еще и поэту. Мы, по крайней мере, попробуем это сделать. Здесь передача «Читаем Библию вместе».
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Сегодня мы попытаемся разобраться, поможет ли Евангелие сказать что-то полезное для современного студента. На часах 17:38. Поехали.
Поехали. У нас на связи должен быть отец Сергий или Сергей Круглов из города Минусинск. Это православный служитель, батюшка, это поэт. По-моему, еще и дедушка. Сергей, здрасте.
Да, да, да. Здравствуйте. Не только батюшка, но и дедушка. Все верно.
Звучите молодо, Сергей.
Да, рад вас слышать.
Тут у нас, чтобы понятно было, давайте быстренько Сергею представимся, потому что такая веселая компания в студии. Лиз.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно слышать.
Лиза.
Добрый вечер.
Настя.
Здравствуйте.
Настя, Сергею коротко озвучь свою позицию, чтобы было понятно.
Ой, ну, в общем, я не знаю, грешница, наверное. Я не
считаю...
Я
вот не сомневаюсь, я точно грешник.
Я не считаю, что Библия — это такая важная книга в моей жизни. Лучше я уголовный кодекс почитаю.
Слушай, я даже, Сергей, я до эфира не встречал человека, который говорит, лучше я почитаю уголовный кодекс. Вот Настя.
Мне очень помог. Ну,
Лиза, твоя
если
позиция.
Если смотреть на уголовный кодекс как на сокращенный вариант нравственного учения Нового Завета, то вполне возможно.
Сокращенный, мне кажется, там добавок много, нет? Ладно, сейчас к этому вернемся. Позиция Лизы.
Ну, а моя позиция в том, что все-таки в Библии-то что-то есть, иначе бы ее не читали, и... Все-таки она может что-то сказать современному студенту.
Осталось только разобраться, что же там такое есть. И задумчивый Макс, который, ну, с которым мы сегодня говорили и увидели вдруг все вместе, что Иисус похож на преподавателя.
Да, вы знаете, Олег, я согласился бы полгода назад с этими замечательными девушками в том, что Библия — это руководство прямое. Но вот сейчас моя позиция немного изменилась.
А что же, оно теперь кривое руководство, не прямое?
Нет, не в этом плане. Я считаю, что Библия — это, во-первых, как уже говорили студенты из нашего соцопроса, это большое культурное пласт вообще всего человечества. И второе — то, что она может изменять людей.
Вот так. Вот, отец Сергий, видите, что происходит у нас в студии. Ваше слово, товарищ поэт.
Хорошо, что не товарищ Маузер, как у Маяковского.
Да,
я понял, я примерно услышал то, о чем говорят ребята. И в позиции каждого из них есть какое-то очень важное зерно. Я хочу сказать вот о чем. Я служу священником 18 лет. Ну, еще гораздо дольше этого я всю свою жизнь пишу стихи. Еще какие-то вещи. Библия, в частности, Новый Завет, для меня это не просто книга, не только книга, это даже не книга. Хотя, казалось бы, это звучит странно. Ну, священник же должен проповедовать, да, говорить о Христе, приводить людей в церковь, так обычно смотрят на это люди. На самом деле священник вовсе не должен этого делать, он не должен заниматься пропагандой. А вот единственное, что должен делать христианин, вернее, чего он не может не делать, это свидетельствовать о своих отношениях с Христом. И вот в этом случае Библия – это даже не книга, это место встречи Бога и человека, место встречи человека с Христом.
Это, подождите, конечно, я вас остановлю, извините, как ведущий, я вас прерву. Вот отношения, там, я не знаю, с сыном, с дочерью, с женой, это я понимаю. А отношения со Христом, мы тут говорили, студенты говорили, что это персонаж, который там когда-то давно был. Как вы объясните отношения с персонажем, который давно был?
Ну, каждый из нас ведь тоже в чем-то персонаж. Каждый человек,
Настя,
которого мы встретили в жизни. Да, конечно.
Уголовный кодекс по ней плачет.
По мне не плачет, по мне не плачет, не надо.
Да, извините.
Все, кого я сейчас слышу, для меня ведь это тоже персонажи. И я для вас в чем-то персонаж далекий, которого можно определить по двум-трем каким-то там четырем признакам, вписать в рамки персонажа. В этой степени, конечно, Христос еще какой персонаж? 2500 лет он персонаж мировой культуры, по крайней мере, да? Но, тем не менее, я знаю по своему опыту вот что. Очень важное слово «свидетельство». Не пересказ Библии, а рассказ, какой-то рассказ, свидетельство о своей встрече с Христом. Когда вы прочитаете Новый Завет, если прочитаете когда-нибудь, вы увидите, что его авторы, вот эти четыре евангелиста, они говорят по-человечески, сбивчиво, вроде бы каждый о своем, у них есть какие-то нестыковки. Но это именно живой рассказ, передача просто фактов о том, как произошла их собственная встреча с Христом. И вот такая встреча может быть у каждого человека. Причем, вне зависимости от проповеди церкви, от проповеди священника, к этому не надо прилагать никаких усилий. Потому что Христос, он, так сказать, каждого человека ждет где-то в жизни. А уж как произойдет эта встреча или не произойдет, это тайна личности человека. Это прекрасная вещь. Это свобода человека. Он...
Но Настя тут поставила очень важный вопрос. Встреча со Христом – это здорово. А зачем? Зачем вот студенту или вот не это... только студенту?
О. Я думаю, что это вопрос больше относится к логике, ну, скажем так, к нашей повседневности. Зачем? То есть польза. Никакой пользы в этом нет. Любовь, она вообще... Вот, единственная причина встречи с Христом – это любовь. Это встретить в нем то, что ты больше всего любишь. Вот я, например, долгое время пишу стихи, я встретил в нем замечательного поэта. По-гречески вообще «Бог, который творит мир» – это поэт в переводе.
Потому что поэма, поэма – это есть творение. Поэо по-гречески, да, «я делаю». Да, да, поэма, да, сотворенная. Поэт, да, – творец. Угу.
И слова Христа из Евангелия, посмотрите на лилии полевые, да, слова о высшей степени поэтической свободы были мне очень близки. Или слова о том, например, что нельзя свой талант зарывать в землю. Это же тоже из библейской притчи, из евангельской притчи пришло.
Я
то
еще
есть
раз,
поэт должен служить.
Вот. Я еще раз вас на минуту прерву для того, чтобы задать нашим новобранцам вопрос. Когда вы встречаетесь с молодым человеком, и вот вы понимаете, что вы полюбили, вы реально задаете себе вопрос, а зачем он мне вообще?
Ну, я сейчас немножко не об этом хотела сказать, просто не хотела как бы перебивать, но вот Библия – это встреча человека с Богом. Вот мое мнение, оно может быть, конечно, не совпадать со мнением большинства или совпадать, не знаю, я лучше с мэром нашего города встречусь. Скажу, у нас
про
дороги,
пробки,
дороги
про
разбиты,
полезнее.
Дороги.
Опять к полезности, опять к вопросу, а зачем, зачем? Сергей? Видите, что они делают?
Да, я так говорю о других вещах, о любви. И я все-таки думаю, что сначала происходит не встреча с Библией. Встреча с Библией – это уже следующая какая-то встреча. Сначала происходит встреча с самим Христом в жизни. А вот как она происходит, вот это уже очень трудно сказать. Оно у всех по-разному бывает.
Отец Сергий, вот
думаю,
мы здесь...
Будет...
Да.
Будет, что будет, или может быть даже где-то уже и происходит у тех, кто собрался сегодня в этой студии.
Да, вот мы здесь говорили о том, что Христос – это лучший в мире учитель. Вот не богохульство ли так говорить, потому что я думаю, что для многих христиан он воспринимается еще как спаситель.
Они на самом деле хотят меня обвинить в богохульстве, потому что я тут навел эту тему. Макс говорит, слушай, странно, с учителями сравнить Иисуса.
Да, это обвинить человека в богохульстве – это довольно трудное дело, потому что на самом деле у Христа, в области Христа, в жизни Христа и в христианстве можно найти все, что угодно, и смотря в каком свете это представить. Вот, на самом деле, конечно, Христос называет учениками, да, своих, вот тех, кто за ним пошел, и всех нас, христиан, называет учениками. То есть быть учениками Христа и считать его учителем – это просто требование христианина. Не только спаситель, это уже другой вопрос. Но учитель – это да. То есть все то, что он говорит в Евангелии, мы должны усвоить и, как всякий хороший ученик, притворить не только в своей жизни, но и в жизни тех людей, которых мы любим. Поэтому ученичество – это именно задание. В этом смысле Христос, конечно, учитель, и учитель хороший, как я думаю, вы уже немножко выяснили в ходе передачи, я думаю.
Ну, мы только чуть-чуть, на самом деле, этого коснулись, потому что, ну, вот как-то времени оказалось очень мало. Но вы же выделили две вещи. Учитель и спаситель. Задача учителя – научить. Будь как я, будь лучше меня.
Да,
а задача спасителя.
Да,
да. И у нас буквально полминуты или минута на это.
Да. Спаситель делает что-то сам, а учитель учит этому чему-то учеников. Вот основная разница.
Спаситель делает сам то, что ученик сам бы сделать не смог. Делает это вместо,
да,
ученика.
Не,
согласитесь?
Да, да.
Не расхолаживает, да, ли это ученика?
Да.
Не расхолаживает,
нет,
ли это ученика?
Потому что он учит ученика тому, что он сделал сам. Он учит ученика быть спасителем для своих ближних. Вот это вся заповедь. Любить Бога и любить ближнего. Если ты любишь людей, которых ты любишь, значит, ты тоже станешь для них чем-то спасителем. Этому Христос и учит.
Отец Сергий Круглов был с нами сегодня на связи. Отец Сергий, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Ну, коротко, друзья, я понимаю, что мнения, скорее всего, не изменились, но по 10 секунд на каждого. Что скажете?
Ну, вот, я могу сказать, что для меня все-таки, наверное, самый лучший и учитель, и спаситель, и мучитель тоже через букву «М» — это моя мама.
Макс?
Знаете, вот он сказал, ну, отец Сергий сказал, что когда вы прочитаете Евангелие, вы усвоите какой-то посыл Христа. И я до сих пор не разобрался, а зачем вот этот вот корыстный вопрос, что мне это даст?
Вернемся к этому. Лиза?
Ну, да, мнение мое, конечно, не изменилось, но скажу честно, вот у меня проснулось желание прийти и перечитать Библию.
А я просто напомню, что с вами сегодня были Анастасия Михеева, Макс Белозеров, Елизавета Чепелева и
Олег Шевкун.
И Ирина Луташинская, конечно. Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.